Издательство «Азбука» при участии издательского дома «Союз» и издательства «Покидышев и сыновья» представляет. Патрик Зюскинд. Голубка. Повесть. Когда произошла эта история с голубем, выбившая из колеи его монотонное существование, Ионатану Ноэлю было уже за 50. Из них последние 20 он прожил совершенно без всяких событий и даже мысли не допускал, что с ним может произойти что-либо значительное, кроме неизбежной смерти. Его это вполне устраивало, потому что он терпеть не мог событий. Он прямо-таки ненавидел события, нарушающие внутреннее равновесие и вносящие сумятицу во внешний порядок вещей. Большинство такого рода событий, слава богу, терялось в сером безвременье его детства и юности, и он предпочитал вообще больше не вспоминать о них. А если и вспоминал, то с величайшим неудовольствием. Например, об одном летнем дне в Шарантоне в июле 1942 года, когда он пришел домой с рыбалки. В тот день была гроза и потом ливень, а до этого долго стояла жара, и на обратном пути он снял ботинки, шел босиком по теплому мокрому асфальту и с наслаждением шлепал по лужам. Так вот, он вернулся домой с рыбалки и побежал в кухню, ожидая увидеть там занятую стряпней мать. А матери больше не было. Был только ее фартук. Он висел на спинке стула. «Мать уехала», — сказал отец. Ей пришлось уехать. Надолго. «Ее забрали», — сказали соседи. «Сначала на зимний велодром, а потом отправят в лагерь под Дранси, а из Дранси на восток, откуда никто не возвращается». Ионатан не понял, что же произошло. Это его совершенно сбило с толку. А через несколько дней исчез и отец. И Ионатан и его младшая сестра вдруг оказались в каком-то поезде, ехавшем на юг, и совершенно незнакомые люди вели их ночью по какому-то лугу и волокли через лес, и снова посадили в поезд, ехавший на юг, куда-то далеко, непостижимо далеко. И какой-то дядя, которого они никогда прежде не видели, встретил их в Кавайоне и привел на свою ферму недалеко от местечка Пюже в долине Дюранса и прятал там до конца войны. Потом он отправил их работать на огороды. В начале 50-х Ионатан уже начинал находить некоторую прелесть в своей батрацкой жизни. Дядя потребовал, чтобы он отслужил в армии, и Ионатан послушно завербовался на 3 года. Весь первый год ушел только на то, чтобы привыкнуть к мерзостям стадной и казарменной жизни. На 2-й год его отправили в Индокитай. Большую часть 3-го года он провалялся в лазарете с огнестрельными ранами в ступне и голени и амебной дизентерией. Вернувшись весной 1954 года в Пюже, он не застал сестры. Говорили, что она эмигрировала в Канаду. Теперь дядя потребовал, чтобы Ионатан незамедлительно женился, а именно на девушке по имени Мари Бакуш из соседней деревни Лури. И Ионатан, который еще и в глаза не видел этой девушки, покорно и даже с удовольствием согласился. Ибо хотя он имел довольно туманное представление о браке, он все же надеялся обрести, наконец-то, состояние монотонного покоя и бессобытийности, которое было единственным, к чему он стремился. Но уже через 4 месяца Мари родила мальчика и той же осенью сбежала с каким-то тунисцем, торговцем фруктами из Марселя. Из всех этих происшествий Ионатан сделал вывод, что полагаться на людей нельзя, и чтобы жить спокойно, следует держаться от них подальше. И поскольку он к тому же стал посмешищем всей деревни и это его раздражало, не из-за насмешек, а из-за того, что он привлекал к себе всеобщее внимание, он впервые в жизни принял самостоятельное решение. Пошел в банк Креди Агриколь, снял со счета свои сбережения, собрал чемодан и уехал в Париж. Тут ему дважды очень повезло. Он нашел работу охранника в банке на улице де Севр, и еще он нашел себе пристанище, так называемую «Шамбре де Бонне» на седьмом этаже доходного дома на улице де ла Планш. Чтобы попасть в эту комнату, нужно было пересечь задний двор, подняться по узкой лестнице черного хода и пройти по узкому коридору, тускло освещенному единственным окном. В коридор выходили две дюжины комнатушек с серыми нумерованными дверьми. В самом конце коридора располагалась комната Ионатана, номер 24. 3,40 в длину, 2,20 в ширину и 2,50 метра в высоту. Всю обстановку составляли кровать, стол, стул, электрическая лампочка и вешалка. Больше ничего. Только в конце 60-х электропроводка была улучшена настолько, что можно было подключить к ней плиты и обогреватели. К комнатам подвели воду и установили в них раковины и колонки. А до этого все обитатели чердачного этажа, если они не прятали у себя контрабандные спиртовки, питались в сухомятку, спали в нетопленных комнатах и стирали носки и мыли посуду холодной водой в единственной на весь коридор умывалке рядом с общей уборной. Все это вполне устраивало Ионатана. Он искал не комфорта, а надежного пристанища, которое принадлежало бы ему, и только ему, которое защитило бы его от неприятных неожиданностей жизни и из которого никто больше не посмел бы его изгнать. Впервые войдя в комнату 24, он сразу понял. Вот оно, то, чего ты, собственно, всегда желал. Здесь ты останешься навсегда. Говорят, совершенно то же самое происходит с некоторыми мужчинами при так называемой любви с первого взгляда, когда они молниеносно решают, что впервые увиденная ими женщина – это женщина на всю жизнь, которой они овладеют и с которой останутся до конца своих дней. Ионатан Ноэль снял эту комнату за 5000 старых франков в месяц. Отсюда он каждое утро уходил на службу на расположенную поблизости улицу де Севр. Сюда возвращался вечерами с хлебом, колбасой, яблоками и сыром. Ел, спал и был счастлив. По воскресеньям он вообще не выходил из дому, убирал комнату и застилал постель свежей простыней. Так он и жил, спокойный и довольный, из года в год, десятилетие за десятилетием. Некоторые внешние условия жизни за это время изменились, например, квартирная плата, тип жильцов. В 50-х годах соседней комнаты снимало еще довольно много служанок, молодых семейных пар, встречались и пенсионеры. Позже все чаще стали въезжать и выезжать испанцы, португальцы, североафриканцы. С конца 60-х большинство жильцов составляли студенты, но и они схлынули. Наконец, некоторые комнаты перестали сдаваться в наем, они опустели или служили своим владельцам, господам из дорогих квартир на нижних этажах, в качестве чуланов для рухляди или запасных спален для гостей. Комната Ионатана, номер 24, с течением времени стала довольно комфортабельным обиталищем. Он купил себе новую кровать, встроил шкаф, застелил 7,5 квадратных метров пола серым ковром, обклеил красными лакированными обоями угол с плитой и раковиной. У него было радио, телевизор и утюг. Продукты он уже не вывешивал, как когда-то, в мешочке за окно, а хранил в крошечном холодильнике под раковиной, так что у него даже летом в самую сильную жару масло больше не таяло, а ветчина не сохла. Над изголовьем кровати он прибил полку, на которой стояло не меньше 17 книг, а именно трехтомный карманный медицинский словарь, несколько великолепно иллюстрированных изданий о кроманьонцах, о технике литья в эпоху бронзы, о Древнем Египте, об этрусках и о Французской революции, одна книга о парусных судах, одна о флагах, одна о фауне тропиков, два романа Александра Дюма отца, мемуары Сен-Симона, поваренная книга с рецептами густых супов, малый Ларусс и краткий справочник для сотрудников охраны служебных помещений с особым учетом инструкций по использованию табельного пистолета. Под кроватью хранилась дюжина бутылок красного вина, в том числе одна бутылка «Шато Шевальмон Гран Крю Классе», которую он собирался распить в день своего выхода на пенсию в 1998 году. Тщательно подогнанная система электрических лампочек позволяла Ионатану сидеть и читать газету в трех местах своей комнаты, а именно в ногах и в изголовье своей кровати, а также за столиком, так что при этом свет не бил в глаза, а на газету не падала тень. Правда, из-за многочисленных приобретений комната стала еще меньше, она как бы разрослась внутрь, как раковина, в которой накопилось слишком много перламутра, и благодаря своим разнообразным приспособлениям напоминала скорее каюту корабля или роскошное купе спального вагона, чем простую «шамбре де бонне». Однако за прошедшие 30 лет она сохранила свое существенное свойство. Для Ионатана она была и оставалась надежным островом в ненадежном мире, его твердой опорой, его прибежищем, его возлюбленной, да, возлюбленной, ибо когда он по вечерам возвращался с работы, она, эта маленькая комната, нежно обнимала его. Она его согревала и защищала. Она питала его душу и тело. Она была всегда готова принять его и никогда его не покидала. Она в самом деле была в его жизни единственным, на что можно было положиться. И поэтому он ни на минуту не допускал мысли, что ему придется расстаться с ней. Даже теперь, когда ему было уже за 50, и подчас бывало трудновато взбираться по крутым лестницам на 7-й этаж, и жалование позволило бы нанять настоящую квартиру с собственной кухней, клозетом и ванной. Он оставался верным своей возлюбленной и даже намеревался еще сильнее привязать себя к ней, а ее к себе. Он хотел сделать их отношения навеки нерушимыми, то есть купить ее. Он уже заключил договор с владельцей, мадам Лассаль. Это обойдется ему в 55 тысяч новых франков. 47 тысяч он уже выплатил. Остальные 8 тысяч будут уплачены к концу года. И тогда она станет принадлежать только ему. И ничто на свете до самой смерти не сможет разлучить их. Ионатана и его любимую комнату. Так обстояли дела, когда в августе 1984 года, как-то утром в пятницу, произошла эта история с Галу.